Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У меня, как всегда, необычный гость. То есть мои гости иногда, бывает, не повторяются, они приходят заново. Я просто убежден, что человек, с которым я сейчас буду говорить, это первый наш с ним разговор. И никаких сомнений, что мы увидимся еще раз, потому что у нас очень много тем и очень много общих знакомых, совершенно великолепных журналистов. Ну, например, мне его рекомендовала не кто-нибудь, а я сейчас его попрошу самого сказать, кто.
Диана Осиповна Берлин?
Да, Диана Осиповна Берлин, с которой он провел целый ряд программ, передач, связанных с юбилейными датами русской и советской поэзии и прозы. И я дал им тогда весь свой эфир, потому что я был заинтересован в том, чтобы мои слушатели, ну, тоже прозревали именно так, какое прозрение им рекомендует нынешний мой гость Диана Берлин. Сейчас у меня в гостях Павел Михайлович Крючков.
Здрасте.
Павел Михайлович, еще раз здравствуйте. Правда, мы с вами здоровались, но так принято на радио.
Ну, конечно, конечно.
Да, я о вас немного расскажу. У нас так принято представлять гостей. Вы литературный критик. У вас необыкновенная специальность есть. Звукоархивист.
Есть грех.
Вы музейный работник. Точно. И это не очень скучно, как сейчас мы определимся в разговоре. Вы заведующий отделом поэзии журнала «Новый мир». Уважаемого журнала, которым очень многие хотелись бы издаваться и печататься. А Павел Михайлович Крючков еще очень молод, он родился в 66-м году.
По меркам 19 века старец, а по нынешним временам, конечно,
ну,
мальчик.
Ну, вы на 10 лет раньше меня появились. Позже меня, простите, появились на свет. Журналист по образованию, университет наш окончил, работал в очень многих газетах и журналах в редакциях, и на радио, и на телевидении. Сейчас работает научным сотрудником Государственного литературного музея, я скажу, как он называется, Дом-музей Корнея Чуковского.
Это отдел, да.
Да. Ведет совместно с редакцией того же «Нового мира», упомянутого мною, поэтический проект «Строфы». В журнале «Фома» руководит аудиопроектом «Звучащая поэзия».
Ну, в принципе, все верно.
Знаете, у меня будет к вам по поводу «Звучащей поэзии» будет обязательно вопрос.
Хорошо. Надеюсь, еще успеете. Я позволю себе, поскольку мы в одной корпорации, духовно в одной корпорации, я 10 лет работаю на радиостанции православной, которая называется «Вера». И у меня вчера был юбилей, я сделал 500-ю передачу.
О, мои поздравления! Да, вы 500 раз поздоровались с людьми.
Да.
Это очень много.
Причем они ротируются, поэтому я боюсь, что это все еще сильно-сильно умножено.
Вы член редколлегии Тихоокеанского альманаха «Рубеж».
Это почти никогда не говорится, мне ужасно важно и трогательно, что вы это сказали.
Ну, я вас так вычитал. И потом мне так Диана Берлин говорила о вас.
Это действительно чудесный альманах и чудесный человек, который его делает, Александр Колесов, один из лучших издателей русских.
Да, я слышал это имя. Редактор отдела поэзии журнала «Новый мир», угу, с 2000 года, я опять упоминаю «Новый мир». Лауреат телевизионной премии ТЭФИ в 2004 году и премии «Нового мира» за 2006 год.
Уже с тех пор много всяких других наград пришло, но что их считать?
Да, да, ну, хотя, вы знаете, иногда есть смысл считать.
Но я вам скажу, потому что за звукоархивистику мне очень приятно просто это было бы сказать. Не потому, что это награда, а потому, что эта профессия настолько редкая, это ремесло настолько редкое. Я получил, кажется, в 16-м году Царскосельскую художественную премию. И когда я посмотрел, кто получал Царскосельскую художественную премию в разные годы, то, конечно, просто подобрать юбки и бежать от ужаса, потому что ее получали от Смоктуновского до кого хотите, до лучших музейщиков и поэтов России. Но дали ее, я так считаю, не мне скорее, а дали ее вот этому самому удивительному такому метафизическому явлению, сохранению живого человеческого голоса, который я просто по мере сил, ну, просветительствую, что ли, вот так.
Да, и делаете это очень удачно. Я знаю, что вы живете в Переделкино.
Да, последние 25 лет там.
Да, и, скажем так, время не теряйте, потому что окружение, которое было и остается в Переделкино, ну, в основном, конечно, то, что было, это гордость русской литературы и советской литературы. Это просто... люди, которые, имена которых никогда не будут стерты из нашей истории.
Это правда. А что касается времени, если бы вы меня спросили, какой подарок, ну, в таком сказочном, что ли, изводе, я мог бы попросить у Господа Бога, я недавно придумал, никому не говорил, вам, Андрей Петрович, первому скажу. Если бы я мог такой подарок попросить, я попросил бы вот что, чтобы, это касается времени, чтобы это 2 часа, то есть 120 минут, я высыпался бы так, как все люди высыпаются за 8 часов. Времени катастрофически
не хватает. Не хватает, да, потому что с 96-го года и по настоящее время вы научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Даля.
Вот туда вошел наш дом Чуковского.
Да, отдел.
А до 96-го я водил экскурсии еще лет 8, что ли, когда он был неофициальным.
Да, а с 21-го года, то, что не дает вам тоже высыпаться, я так понимаю, заведующий исследовательским сектором истории писательского городка Переделкино.
Это мне как раз удается высыпаться. Просто директор нашего музея имени Даля, Государственного музея истории российской литературы, бывшего гослитмузея по названию, он действительно задумал создать внутри нашей корпорации сектор. Сектор состоит из 2 человек. Изучение городка писателя Переделкина, что правильно, да вы и сами уже все сказали. Потому что это наш русский Барбизон. Все-таки в этом поселке, ну что говорить, был написан «Доктор Живаго» и лучшие стихи Бориса Пастернака с одной стороны, «Царь Рыба», Астафьева с другой стороны. Там работали такие люди, как Шпаликов, Шукшин, кто угодно, Катаев, Леонов. Николай Заболоцкий написал там первые свои стихи после ссылки. Одним словом, пел Галич, написал несколько песен. Одним словом, это место, которое...
Высоцкий бывал.
Там. Высоцкий бывал, да, приезжал в гости, угу. Есть такая фотография.
Чудесная. И останавливался там, да, на некоторое
да, да,
время.
Там есть один, есть запись даже одного его концерта.
С Влади, с Мариной
Владимировной. С Влади, да, и есть один его замечательный переделкинский концерт. В общем, долго ли, коротко ли... Ну и потом Переделкино просто стало, как сейчас сказали бы филологи, тропом, потому что вот я сейчас пытаюсь составить виртуальную антологию стихов, связанных с этим местом, и посвященных этому месту, и написанных в этом месте. Это получается огромный том. И сегодня пишутся стихи о Переделкине. И я многих знал, кто пишет стихи о Переделкине, и знаю сейчас тех, кто там работает, взять хотя бы 94-летнего Юрия Евгеньевича Ряшенцева, который там живет и работает. Сейчас.
Вы знаете, я слышал это от Смехова.
Да, Вениамин Борисович, мы с ним и там встречались неоднократно.
Вениамин Борисович, просто он, я считаю, что это вот голос поэзии. Несмотря на то, что он сам не автор поэтический, но то, что произносит Смехов с различных площадок, и в том числе на телевидении, это запоминается.
Но я вам больше скажу, среди его поэтических вот этих вот вечеров или полуспектаклей, что ли, я не знаю, чтецких, да, у него был один, в котором он просто попросил меня помочь, Переделкину в русской поэзии. И я помню, как он позвонил поздно вечером, говорит, а ты мне говорил, что есть стихи Чуковского для взрослых. И я прочитал ровно то стихотворение ему, и он его прочитал со сцены, которое вы слышали позавчера на канале «Культура».
На канале «Культура», да.
В программе «Три минуты тишины», где я работаю уже год.
«Три минуты тишины», да, о детях.
Да. Никогда я не знал, что так радостно быть стариком.
Да. Ну, это о детях, да. Поговорим о проекте юбилейной даты русских советских поэтов и прозаиков, которые, вот я уже упоминал, это только-только закончится на нашем канале «Говорит Москва». И автором и инициатором которого была замечательная, упомянутая мной Диана Иосифовна Берлин. Но было бы несправедливо не упомянуть того, что вы стали главным действующим лицом передач, и ваши беседы с Дианой Берлин я бы отнес классическим примером радиопрограмм об искусстве, о людях, их творчестве.
То, спасибо вам, Андрей Петрович. Ну, Господь управил действительно так, что сама атмосфера этой программы «Юбилейная дата русской литературы», которую, конечно, создала Диана, эта атмосфера позволяла мне быть внутренне свободным, очень теплым. и не бояться того, что я даже что-то могу в эту секунду забыть. Хотя, конечно, я приходил, признаюсь, подготовленным, потому что Диана Осина очень любит, когда я беру с собой флешку, на которой много разных звуков.
Ну, потому что она это ценит, так же, как и вы, потому что она профессиональный журналист.
Причем, о, да.
Да, причем это...
Кстати, среди программ...
Редкое и качественное.
Я сейчас вспомнил, что среди программ на Радио Вера, который называется «Закладка», это пятиминутная передача, не связанная с поэзией, когда книга прозы, да, или там какое-то воспоминание, или письмо, и что угодно. У меня была передача, посвященная ее маленькой мемуарной книжке. Я помню, как я и объяснял, что Диана Осина, в этой программе надо, чтобы весь текст, который я говорю, это я говорю, но нужно две цитаты. Их должен говорить либо автор, если он жив, либо актер. Вы со мной рядом, так что давайте.
Произнесите.
Произнесите. Мы сидели в машине, я помню, на заднем сиденье, я, значит, достал диктофон, и она произнесла, и была очень рада, те кусочки своих воспоминаний про свою няню, она очень любит эту тему, и это прошло в эфир замечательно.
Вот, интересно, она мне никогда этого не рассказывала, но вы подали мне идею, и я обязательно позову ее опять к нам в радиостудию. И...
Вот попросите ее рассказать о детстве.
Это страшно интересно. Да, о детстве и вот об этой книге.
Да.
Я обещаю это
книга
сделать.
Книга замечательная, было прекрасно.
Если Диана Васильевна сейчас нас слышит, имейте в виду, не открутитесь.
Кланяйтесь ей.
Непременно. Итак, о проекте, который я упомянул, который вы вместе с ней, и в то время, которое было, моя программа всегда стояла.
Я вам очень признателен, спасибо, Андрей
Петрович. Я вам признателен, что вы так удачно заняли это время. И, значит, понимаете, я бы сказал, что это сродни пьесам, то, что вы делали.
Да, каким-то образом сама это... собой драматургия вязалась,
да,
как говорится.
Да, спектакли, в буквальном смысле, поставленным, ну, просто буквально на классической сцене, так это звучало. Ну, и так об этом проекте. Напомним, кого из великих юбиляров вы чествовали в этот раз. Напоминайте вы.
Да ну вы просто меня застрелили, потому что я ведь могу кого-нибудь забыть и пропустить. 16 передач было.
Ну, ничего страшного.
Некоторые были по две.
Страшного.
Ну, конечно, если говорить о, как бы сейчас сказал Корней Иванович, о стариках, то это был Иван Андреевич Крылов. Мы посвятили, кажется, два ему выпуска.
Совершенно замечательные программы.
Да, и они мне очень дороги, потому что... Я давным-давно хожу с той мыслью, как же так получилось, что оптинские старцы держали у себя в келье сборники басен Крылова, которые оказывались во след по Христовым притчам, тем самым случаем, когда объяснить человеку лучше всего иносказательно до него быстрее дойдет.
Причем Крылов, который не всегда, кстати, переозвучивал, переписывал Лефонтена.
Далеко не всегда. Да. Он начинал как бы с этого. Но на самом деле Иван Андреевич такой был дядечка, который...
Чиновник, общем, между прочим.
Чиновник крупный, и к концу жизни, слава богу, устроилось у него все очень хорошо. Но с его баснями страшно интересно вот что, понимаете? Он никогда не мог оказаться с ними в оппозиции. Эти басни пригодны для любого режима. И в этом их прелесть, потому что... Проблемы, которые в них вот, поднимаются, это проблемы-то, собственно говоря, вне идеологические. Это проблемы добра и зла, гордости и смирения. Вот эти вещи. Следующий, я помню, у нас был Николай Иванович Гнедич, которого я...
Это редкость большая, чтобы о Гнедиче вспоминали.
Это благодаря Диане Осиповне. Когда мы выбирали имена, у нас сначала... Знаете, как мы работаем? Мы же сначала составляем гигантский список, потом урезаем его вдвое. Потом Диана Осина звонит, говорит, Пашенька, надо убрать еще вдвое. И мы оставили Гнедича. Был кое-кто еще, поверьте, из 19 века, кроме громких имен, кроме Лермонтова, который у нас был, которым я очень доволен. Итак, Николай Иванович Гнедич. Ну, вот был Лермонтов. Но вот здесь я сделаю паузу и сам себе напомню, что все эти передачи, которые были, все 16 выпусков, они на самом деле все проходили, ну, так говоря, высоким штилем под амофором пушкинского имени. Пушкинский год. И сейчас, вот сейчас мы сидим, и в эти дни выходят одна за другой книги, статьи, размышления о Пушкине, который продолжает оставаться живым. И, конечно, когда я делал эти программы, и потом заканчивали мой эфир, я хватался за голову и через стол кричал Диане Осине: «Ну как же, вот мы говорили о Зощенко, а ведь у Зощенко есть такой очерк интереснейший о Пушкине». Я сказал: «Ну, Павел, другой раз, следующий когда-нибудь». Но на самом деле он все время присутствовал рядом с нами. Как кто? Я скажу, он присутствовал как некое, ну, как бы это сказать, как некое облако гармонии. Вот вы такой сделали чудесный подарок мне, сказав, что в этих передачах как-то был мотив драматургии такой, знаете, спектакля. Так вот я давеча объяснял своему одному родственнику, что если человеку надо отправиться на необитаемый остров и взять с собой одну единственную книгу русскую, которая поддерживала бы в нем все сразу. И понятие равновесия, золотой гармонии, и некие очень важные какие-то духовные параметры существования, и волновало его чувственно, душевно, все вместе. И отбрасывало бы отблеск нашей истории драгоценной. «Капитанская дочка». Лучше нет ничего на русском языке, я с годами стал это понимать. И это также и само имя пушкинское. Вот недавно я прочитал, по-моему, у Волконской, что на самом деле интересовала его в жизни только его муза, и он поэтизировал все, на что падал его взгляд. Это очень точно. И вот то воздействие, магнетическое пушкинское воздействие, которое бросило на всех, на судьбы очень многих русских литераторов, да, собственно, всех, свой отцвет, оно, преображаясь, заставляет размышлять и думать о каких-то иногда очень неожиданных вещах. Вот я не помню, успел я рассказать или нет в программе об Ахматовой, мы сделали два выпуска, у нее тоже юбилей в этом году, да, что в Царском селе, где откуда истоки стихотворения «Смуглый отрок бродил по аллеям, у озерных грустил берегов», усилиями музейщиков Сергея Михайловича Некрасова, прежде всего, которого я вот увижу через 4 часа, он приехал в Москву, установлена скамейка. Скамейка, на которой, бронзовая, разумеется, на которой на краю тот самый растрепанный том «Парни». И я, помню, задумался, а вот кто таков «Парни»? Вот она ввела это имя французского этого поэта-хулигана, ну, не хулигана такого, как бы сказали сегодня, куртуазного человека. А кто он таков? Зачем он был нужен Пушкину? Какие он у Пушкина возбуждал вообще мысли и чувства и так далее, и так далее. И вот они это сделали, они положили эту книгу. А моя задача какая? Ну, рассказать, кто таков «Парни». И я это сделал в Комарово, на широкую публику. Я обнаглел до того, я там каждый год веду собрания такие, дни рождения Ахматовой, что я прочитал стихи «Парни». Я говорю, товарищи, граждане, судьи, давайте поаплодируем. Впервые рядом с домиком Ахматовой звучат стихи поэта, которого читал мальчик-лицеист Саша Пушкин. К чему я все это говорю? К тому, что программа «Юбилейная дата русской литературы», помимо прочего, замечательна тем, что она дает мне, как участнику ее, удивительное, колоссальное и даже немного таинственное поле свободы. При том, что я готовлюсь к ней, я несу с собой там какие-то звуковые автографы и так далее, и так далее. Я иногда не знаю, куда нас поведет лодочка. И если она действительно выплывает в сторону драматургии, в сторону спектакля, в сторону широкого разговора, а при этом я стараюсь не забывать, что меня может слушать и какой-нибудь ученый человек, случайно оказавшийся рядом с радиоприемником, и простая домохозяйка. И вот эта многоадресность наших программ, где мы держим вот такую странную, колеблющуюся и в то же время довольно высокую планку, продолжает мне надеяться давать, что, может быть, когда-нибудь мы к этому проекту еще вернемся.
Вы знаете, вот, Павел Михайлович, у меня вот сейчас я вам задам вопрос, который у меня стоит последним. Я готовился, я писал сценарий.
И последние станут первыми.
Да. А потом мы вернемся назад. Я хотел бы потом поговорить, может быть, во второй части, если мы успеем, не успеем в этой части, а дом-музей Чуковского в Переделкино. Вот то, что я записал последним. Вопрос. Мне стало это очень... Меня всегда это очень беспокоило, потому что у меня приходят иногда поэты ко мне, и я стараюсь, и у меня много друзей поэтов, которыми мы собираемся за чаркой, и я читаю их стихи, декламирую их.
В их присутствии?
В их присутствии.
Это замечательно.
Да, но они не все довольны этим. Что вы скажете по поводу декламации стихов поэтов в их присутствии, часто вызывающей у них протест и даже горячее возмущение, то, о чем я вам сказал. Причем нередко то, как они читают собственные стихи, не идет ни в какое сравнение с тем, как это делают актеры или остро чувствующие стиль чтецы. Я, в общем-то, отношусь, наверное, вот к этой категории второй. Порой это звучит лучше, чем распев самого поэта. Иной раз довольно скучный, даже бледный, даже серый. А стихи теряются, а поэт доволен только собственным прочтением. Я сталкивался с этим неоднократно, о чем я вам сказал. И у известных поэтов, и у тех, кому не довелось прославиться, несмотря на их таланты, и высочайший уровень их поэзии. Такое нередко случается. Я не стану упоминать имен, потому что не хотелось бы отвлекать вот вас и себя от самого вопроса. Никто не слышал из ныне живущих, например, прочтения своих стихов Пушкиным, Лермонтовым, Блоком, думаю, тоже не слышали. Есть записи, очень редкие, Маяковского, но они, наверное, в вашем архиве присутствуют. Но многие получали наслаждение декламацией актерами, чтецами. Я, кстати, вот упомянул уже Смехова. А что вы думаете по этому поводу?
Ну, это надо делать три отдельных программы, Андрей Петрович. Я скажу вам, что я думаю по этому поводу. Значит, во-первых, Блока мы можем послушать.
Да-да, я сказал, наверное.
Да-да, Блок хорошо
издан. Я не случайно сказал,
наверное. Слышно, конечно, очень скверно.
Да, я слышал один раз.
Это не эхо, это эхо голоса, конечно, поэта. Что касается Пушкина, я помню, что когда я пришел в Новый мир на более или менее уже, то есть не на более или менее, а уже на совершенно постоянную основу, то где-то с 2004 года наш главный редактор и сам стихотворец, практикующий, как он о себе говорит, замечательный поэт Андрей Василевский, сказал: давайте попробуйте писать о явлении звучащей литературы. И одна из первых статей, а я их выпустил 25 в «Новом мире» под общим заголовком «Звучащая литература», ну, CD-обозрение Павла Крючкова, я взял те носители, которые вот являются последними для сегодняшнего дня, самыми свежими, то есть компакт-диски лазерные. Так вот, одна из первых была «Голос Пушкина» называлась. Однажды в моей жизни был такой случай. Замечательный поэт, старший мой друг, давно покойный Валентин Дмитриевич Берестов, попытался мне показать, как читал молодой Пушкин. Вообще, надо сказать, свидетельств о том, как читал Пушкин, сохранилось очень много. И о том, как он декламировал свои стихи в лицее, и о том, как он читал, ну, существует замечательная литература, как он читал Бориса Годунова в доме Веневитиновых здесь, в Москве, и так далее, и так далее. Смирнова Росет написала воспоминания, да многие. Он, да, он декламировал так, как это было принято тогда в XIX веке, но голос у него был очень интересный, высокий и так далее. Так вот, к чему я все это рассказываю? Я помню, что когда Берестов прочитал две строфы, я сразу поверил.
Вот. То есть, прочитал его голосом?
Ну, не его голосом, как бы он их читал.
Как бы его голосом.
Да, я сразу поверил. Но мы будем все-таки говорить о тех историях, когда у нас остается звукозапись. И перед тем, как будет пауза на новости, я вам скажу, что из всех высказываний, которые есть на эту тему, мне дороже всех слова нашего звукоархивиста и литератора Льва Шилова, Льва Алексеевича Шилова.
Он известный,
говорил,
да,
он говорил, что звукозапись авторского чтения, литератора...
Это вы его ученик.
Ну, некоторым образом, да. Это маленький вариант бессмертия.
О бессмертии мы говорим с литературным критиком, звукоархивистом, музейным работником, заведующим отделом поэзии журнала «Новый мир» Павлом Михайловичем Крючковым. Павел Михайлович, я рад, что вот мы хотя бы эти 24 минуты, которые перед новостями...
Пролетели как одна.
Пролетели как одна, но мы употребили их с толком.
Посмотрим,
что будет с другими 24 минутами. А сейчас... новости.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Итак, новости прошли, и мы опять в студии. Мой гость Павел Михайлович Крючков, литературный критик, звукоархивист, музейный работник, заведующий отделом поэзии журнала «Новый мир». Я просто вынужден напомнить, потому что, может быть, кто-то только сейчас включил радиоприемник.
И еще раз здравствуйте.
И еще раз здравствуйте тем, которые нас еще не слышали, да? Так вот, у меня к вам вопрос, который, в общем, он у меня как бы короткий вопрос, но... ответ на него и вся деятельность ваша, связанная с этим ответом, занимает, наверное, две трети вашей жизни.
Ну, уж не меньше треть, это точно.
Вы работаете в доме музея Чуковского в Переделкино.
Да.
Уже 20 лет.
Ну, 20 лет сейчас, с 94-го года, это получается сколько лет у нас? Когда музей стал официальным. Вы как, у вас как по математике? У меня тройка была.
Ну, у меня тоже тройка, причем с двумя минусами.
Значит, 94-й год, а сейчас, сейчас 24-й. Поэтому... Значит, 30-ка, да?
Да, да.
30-ка, вот. А начал я водить экскурсии, я это хорошо помню, потому что под Новый год в почтовый ящик, где мы с мамой жили, легла открытка, я ее храню как реликвию, подписанная двумя именами двух великих женщин, Лидии Чуковской и Елены Чуковской, где они поздравляли меня с Новым годом и с тем, что я, как и многие другие сотрудники неофициального дома Корнея Чуковского, взял на себя часть забот по работе этого дома, музея народного. То есть работать я начал водить экскурсии с 1988 года.
А от кого, говорите, были открытки?
От Лидии Корнеевны Чуковской и Елены Цезаревны Чуковской, от дочери Корнея Ивановича и от внучки.
Внучки, вы знаете, я буквально на секундочку вас перебью. У меня мама проработала большую часть своей жизни в библиотеке иностранной литературы, главным библиографом.
А.
И начинала она еще тогда, когда была первый директор библиотеки. Вот, и,
легендарный.
Да, да. И была маленькая моя доченька, совсем она туда приходила. Мы были детьми, нас приводили с сестрой туда, мы там тоже что-то изображали на пианино, и сказать, четыре руки, и что-то читали. А тут она пришла, ее объявили, Елена Бенева. Она вышла, она маленькая совсем была, я сказал, не Бенева, а Бенева. А дело в том, что вела эту встречу как раз внучка Чуковского. И она подарила ей книгу, в которой написала о том, что, может быть, у тебя будет, ну, состоится все то, о чем говорил Чуковский когда-то.
Очень интересно.
И эта книжка у нас до сих пор, она не потрепанная, хотя она часто листалась.
Замечательно.
Сейчас ее внук мой смотрит.
Замечательно.
Да.
Ну, в чем, куда я веду свой разговор о доме Чуковского? Что я должен сказать?
Да, вернемся к этому.
То есть, я только единственное напомню тем, кто был в предыдущей программе, когда мы говорили об актерском и авторском чтении, и вы упомянули, что вам приходилось читать стихи поэтов в их присутствии, далеко не все поэты воспринимали ваше чтение.
Помните? Да, да, такие
есть. Я вам больше скажу, эта штука сложная. Меня Бог миловал. То есть, всякий раз, когда я в присутствии поэта начинал читать его стихи, если только я строчку забывал или неточное слово, он деликатно поправлял. Но так вообще всегда они были в восторге. Ведь поэты – это же дети, знаете, большие дети, которые очень нуждаются во внимании. По большому счету, более одинокого человека, чем поэт, вообще на свете не существует.
Почему?
Это сложно ответить сходу. Наверное, потому что, когда он выходит один на один навстречу вот с тем, что Пушкин называл в египетских ночах с этакой дрянью, да, там, помните, Чарский говорит, только Господь. Только Господь, с которым может получиться диалог, может не получиться. Все, больше никого нет. Я иногда, когда разговариваю с школьниками, вспоминаю, что... объясняю, что поэзия – дело очень одинокое. Я читаю стихи такого замечательного поэта и вообще замечательного человека, москвича Николая Глазкова, которого мы можем помнить по фильму «Андрей Рублев», где он в начале фильма на шаре летит и кричит «Летю!». Это был такой поэт-скоморох. Он выпускал активно книжки при советской власти, примерно столько же, сколько он выпускал книг, столько осталось лежать и в его столе. И вот он написал такой стишок забавный. «Рассчитывая на успех, желая отразить эпоху, поэт сложил стихи для всех. Жена прочла, сказала плохо. Тогда одной своей жене поэт сложил стихи другие, и оказалось всей стране потребны именно такие». А Куджава спустя годы написал стихотворение, смысл которого в том, я не буду читать его сейчас на память, могу сбиться, лучше держать перед глазами текст, но смысл которого в том, что когда поэт работает, это все о себе, это все в одну точку, внутрь себя. Ну и, соответственно, как я сказал, попытка разговора с создателем. А потом, когда стихотворение уже отлежалось, отлетело, напечатано, может быть, поэта уже нет, это для вас, для всех. Но в этом парадокс поэзии. Это человек безумно одинокий и в то же время награжденный вниманием читающей публики. Боротынский, помните, я обращаюсь к читателю, какие горькие слова сказал, и что кого он, может быть, найдет в потомстве. Да что говорить, Боротынский, Пушкин «Медного всадника» не дал в печать. Некому было читать эту вещь, некому.
Что значит «некому было»?
Ну, значит, что просто он настолько обогнал свое время до такой степени, что рассчитывать на адекватную реакцию современников, ну, может быть, Жуковский. Когда Александр Сергеевич не стал, и с его бумагами познакомился Евгений Абрамович Боротынский, сохранил свидетельство, он в изумлении схватился за голову, сказал, надо же, Александр был такой умный. Понимаете, в чем дело? Это действительно поэзия, дело одинокое, но в этом залог того, что она поднимается на немыслимые рубежи общения с огромным количеством людей. Причем люди читают лирические стихи и в какой-то момент начинают думать, что это написано исключительно для него, вот для его одного, вот для такого конкретного Павла Михайловича или Андрея Петровича, понимаете? И в этом чудо поэзии. Хотя, на самом деле, это было написано вообще внутрь себя, да, там, для своего, я не знаю, гипотетического альтер-эго или там любимой женщины, или вообще просто монолог такой. Это тайна, которая ужасно привлекательна. Ужасно привлекательная вещь в поэзии. Я очень благодарен вообще Богу, что я сам не пишу стихов уже очень много лет. И это хорошо, потому что это позволяет мне быть редактором отдела поэзии на более чистом поле, и ничто не мешает мне любить чужие стихи, понимаете? Что же касается чтения, да, это тоже проблема, и там тоже нет точного ответа. С одной стороны, я очень люблю авторское чтение, потому что, когда читает поэт, и прозаик тоже, он, как замечательно мне в свое время подсказал Юрий Кублановский, чудесный наш поэт, он бессознательно воспроизводит часть того музыкального кода, который закладывался в это произведение, когда оно создавалось. Бессознательно. С одной стороны. С другой стороны, он неизбежно, даже если он об этом не думает, находится внутри русского декламационного мастерства. То есть, ну, русская поэзия, она, как правило, написана ритмизованным стихом. Она рифмованная. Она предполагает некую распевность при чтении. Так читали и в пушкинские времена, и в наши, и так далее. Конечно, в 20 веке русский стих, он необыкновенно авангардизировался, так сказать, вот, и появились такие вещи, как свободный стих, как верлибры, в поэзию пришел Раешник, в поэзию пришла что угодно, да, значит, вспомним Маяковского, вспомним футуриста, в конце концов. И там законы чтения тоже изменились, конечно. Но когда я вижу, когда читают актеры, да, наблюдаю за ними, то я никак не могу отделаться от того, что я хочу остаться при своем, я хочу слушать автора. И вот почему. Актер всегда интерпретирует стихотворение. Хочет он того или нет, он неизбежно превращает его в спектакль свой собственный.
Например, Михаил Казаков.
Ну, это самый яркий пример. Я много раз...
Мы с ним были в дружбе много лет. Да.
Мы тоже.
И я не раз слышал прочтение им стихов. И я не всегда, кстати, был согласен с
манерой. Нет, у нас с ним доходило вообще чуть не до драк, при том, что старый и малый, понимаете? Вот, я помню, как я много раз об этом...
Но он очень был опасен в своем юморе, был очень точен.
Ну, да.
И
да,
мог
да,
подвести
да.
так, что...
Мог, но мы все равно, в конце концов, оставались при своем, тем более, что на дне бутылочки еще оставался божественный бальзам. Но как бы там ни было, как бы там ни было...
Это знакомо,
да. Да-да, как бы там ни было, Михаил Михайлович... не мог меня убедить. То есть, объясняя мне, что он подарил народу поэзию Иосифа Бродского...
Да-да, я, кстати, сказать, именно
да, подарил,
это имел
подарил,
в виду.
Вот, вот.
Хотя Бродский в распев читал.
Да-да-да. А когда я ему говорил, что я этот подарок совершенно не обязан хватать вообще, и я люблю этот вой лай Бродского, причем как молодого, так и позднего, более сдержанное его распевное, такое почти синагогальное чтение пения, Михаил Михайлович говорил, что я идиот, я ничего не понимаю, но мы начинали хохотать тут же и вообще расставались все равно друзьями.
Представьте, у нас приблизительно такие же разговоры были, и он мне кричал, сколько тебе заплатило КГБ, смеялся.
Да.
Вот, я ему сказал как раз то, что не успел доплатить тебе.
Ну, один раз я просто помню, было до смешного, когда я встал перед ним и сказал, ну, хотите, я вам покажу, а чего мне терять-то, господи, мне-то чего терять, кроме своих цепей. Я встал перед ним и изобразил, как он читает Бродского. И я изображая, значит, снабжал свое изображение не жестами, а когда-то замечательно кто-то сказал, я сейчас забыл, вот это стихотворение, ну, вот нас не видят, сейчас нас слышат только наши дорогие слушатели, но вот это «И бросил в ночь заветное кольцо», вот я, смотрите, показываю, снял и бросил форточку, то есть это русские актеры обязательно этот жест делали, да? Михаил Михайлович выходил на подиум, у него справа бунтман с этим самым, с саксофоном. Миша надевал кепку, шарф, это все, но... «Осенний вечер в скромном городке, гордящимся присутствием на карте». Топограф был, наверное. Я начинал сразу хохотать. Но это не страшно. Я расскажу вам историю, которую я очень люблю. Когда-то упомянутая Лидия Корнеевна Чуковская по печальным обстоятельствам, война началась, оказалась в Чистополе, в эвакуации. И там, по-моему, в Чистополе, если даже я и путаю, ничего... Да, но это вот когда она последний раз и единственная виделась плотно с Мариной Ивановной Цветаевой. И вот... Там столовая, писательская столовая, потому что огромное количество писателей было в Ташкенте и в Чистополе. И напротив нее за столиком оказалась дама, очень красивая, серьезная, такая погруженная в себя, которая, о которой Лидия Корнеевна вспомнила, когда она познакомилась, об этой даме, когда она познакомилась с Цветаевой. Потому что Цветаева ей сказала при встрече: «Мне о вас очень много рассказывала сестра моего мужа Елизавета Яковлевна Эфрон». И Лидия Корнеевна вспомнила, что да, там с ней за столиком в столовке сидела действительно какая-то дама, и они о чем-то говорили. И когда после первого разговора с Мариной Ивановной Лидия Корнеевна шла домой, она мучительно вспоминала: а что могла такого много рассказывать дама, с которой они оказались за столиком во время одного единственного...
Случайно совершенно, да.
И почти вспомнила. Почти вспомнила, что, ну, говорить было особенно не о чем. И они стали обсуждать, наверное, с подачи Елизаветы Яковлевны Эфрон, историю с приездом в город знаменитого чтеца. Чтеца. Ну, мы с вами помним, какая у нас была школа, да, Рафаэль Клейнер, Смоленский и так далее. Вот такая фигура приехала примерно по масштабу. Ну, там, Дмитрий Журавлев, кто угодно, Яхонтов, Антон Шварц. Ну, в общем, долго ли, коротко ли разговор о чтеце зашел. И тут Лидия Корнеевна, она человек горячий была, начала говорить, что я очень много в жизни своей собеседницы слышала, как читают актеры и поэты. И я не выношу актерское чтение. И дальше она стала говорить, почему. А уж если они берутся за это, сказала она, то первый закон, который они должны вызубрить наизусть и положить себе в сердце, это вычитание себя из читаемого ими стихотворения.
О, как это тяжело.
И собеседница очень внимательно, с огромным интересом и легкой печалью, подперев, видимо, по бабье щеку рукой, ладонью, слушала Лидию Корнеевну. Прошло время. И Лидия Корнеевна узнала, кто был ее собеседник, ее собеседница. Это была одна из лучших педагогов актерского чтения.
Это действительно, да, было бы столь смешно, если бы не было столь печально.
Ну, да. Поэтому что сказать? Я к актерскому чтению отношусь все равно очень настороженно, но есть не просто исключения, а есть какие-то чудеса для меня непостижимые. Вот чтобы не говорить о живых, и, потому что это как-то всегда очень, так знаете, болезненно, вы сами... придерживайтесь того, чтобы...
Я сам еще жив.
Нет, что мы начали, когда мы только-только начали разговор, сказали, что вот я не буду говорить, с какими поэтами... И я тоже не буду говорить о живых актерах, и довольно многих знаю, с некоторыми
другими. И все-таки я одного упомяну, это Владимир Солимон.
Владимир Солимон – это мой драгоценный друг.
И мой.
Вот.
У нас с вами общий друг.
Драгоценный друг, да. Я очень люблю Владимира Ивановича.
И это вот как раз тот самый одинокий поэзия.
Да, да. И один из лучших русских поэтов,
да, вообще
говоря.
Да, потерял жену, и, да, и так ему тяжело.
Чудный, чудный. Володя, ну это просто... То есть то, что Господь подарил мне его добрые ко мне отношения, и то, что...
Он вообще такой человек.
Он замечательный.
Он был у нас в студии,
Володя. Прекрасно. Вы сохраняете записи ваших
эфиров? Да, у нас они есть, конечно, мы обязаны сохранить.
Обязаны. Просто, вот да. Сохраняйте, пожалуйста, Андрей Петрович. А возвращаясь к тому, о чем мы говорили, но я вам скажу, что если говорить о встречах моих с актерским чтением поэтическим, когда я, что называется, рот открывал от радости или удивления, то вот одно из самых свежих – это Михаил Андреевич Глузский.
Михаил Глузский?
Да, он первым начал читать на телевидении и по радио стихи Заболоцкого, а ведь у нас от Заболоцкого, ну, чудом два звуковых автографа. Один нашелся в 21 веке, Николай Алексеевич, только что вернувшийся из ссылки, читает маленький кусочек, Косилева позвал на радио, своего перевода из «Слова о полку Игореве». И перед смертью в 58 году читает из «Шота Руставли». Даже не оригинальные стихи, а переводы. Так вот, Михаил Глузский так читал Заболоцкого, так деликатно, так аккуратно, так строго, что я вам признаюсь, я пару раз заплакал.
А вот скажите, у вас много записей, архив у вас большой.
Как вам сказать, это не коллекция.
Не коллекция, я понимаю.
Это некое собрание, которое собирает само себя по ходу жизни. Вот я сделал несколько выпусков с помощью Дианы Осиной вот, юбилейных дат. Я к ним готовился. И благодаря, этой передаче я соорудил, подобрал, сам смонтировал какие-то звуковые автографы, актерские или не актерские. И они теперь часть моего собрания.
А какие вы считаете самыми ценными, которые у вас хранятся? Вот есть такое ощущение, знаете, вот как филателист, вот марка, вот. Кто-то говорит, господи, какая невзрачная марочка. Он говорит, да знаешь ли ты, сколько она стоит?
Вы знаете, у меня другой немножко здесь критерий. Я не знаю. Дело в том, что... Как ни странно, я вот сейчас вам скажу вещь удивительную. Нету. Нету, потому что драгоценны все. Драгоценны все почему? Так же, как и любая человеческая душа. Она единственная, уникальна, драгоценна, и она сохраняет себе, так сказать, Божий образ. Другое дело, что есть критерии дополнительные. Ну, например, поэта либо не записывали почти, да? Либо до какого-то времени считалось, что просто нет его записи. Ну, просто нет, и все. Нету. И вдруг нашлась. Вот в этих случаях, конечно, долгое время такая запись у меня как-то в первом приближении. Вот как было с тем же Заболоцким, понимаете?
Знаете,
сейчас вот... только что, простите, что я вас перебил, только что случилось чудо. Вот буквально несколько дней назад мои коллеги по Ассоциации Союзов Писателей и Издателей России... Прозаик Сергей Шаргунов и другие ребята замечательные.
Сережа бывал у меня здесь.
Да. Да, я Сережу знаю с очень молодых времен, так сказать.
Мы с ним такой, так сказать, такой хорошей дружбе.
Да, он замечательный парень. Вот Сергей Александрович, значит, попросили меня провести вечер, презентацию и вечер памяти Владимира Николаевича Соколова, чудесного поэта. А надо сказать, что я лет 30 искал, ну, может быть, вяло искал, но все-таки как-то искал, да, запись стихотворения Соколова, которая в свое время меня, и не только меня, тысячи и сотни людей пронзила. Потому что Соколов, он, конечно, так сказать, воспользуясь клише, там, тихий лирик, все такое, изумительный русский поэт, изумительный. Но у него есть одно стихотворение, которое он написал, маленькое, крохотное совсем, которое он написал в декабре 89-го года, кажется, это был какой-то юбилей Всемирной декларации прав человека. И оно пошло по рукам, и оно даже оторвалось от своего создателя. И я его услышал с голосом моего старшего друга, моего дорогого Сергея Васильевича Агапова, ныне заведующего музеем Чуковского. Я устал от 20 века, от его окровавленных рек. И не надо мне прав человека. Я давно уже не человек. Я давно уже ангел, наверное, потому что печалью томим. Не прошу, чтоб меня легковерно от земли, что так выглядит скверно, шестикрылый унес Серафим. И, конечно, когда я это услышал, у меня просто мурашки по всему телу пошли. И вот я стал готовиться к этому вечеру, который провел не так давно, 22 октября. За 3 часа до выхода из дома, получив от дорогой Виктории Евграфовой из архива Гослитмузея все, что можно было найти по автографам звуковым Соколова, вечера его памяти в том числе, я все, даже прослушать не успел. Я уже, так сказать, собираясь на вечер, поставил... А его литературную встречу с людьми, видимо, она была немногочисленной, по залу, в трудные годы, 93-й. Представлял его Юрий Давыдович Левитанский. Он сказал свое слово о нем, потом прочитал свое стихотворение «Музыка», посвященное Владимиру Николаевичу. Потом дал слово Соколову. Запись еще была не очень высокого качества. То ли из зала она делалась, а не из пульта, уж не знаю. И Соколов сказал, я прочитаю стихи последнего времени. И начал с этого стихотворения.
Вот, которые вы сейчас продекламировали.
Да, и это подарок был. И вот поэтому сейчас я бы так ответил, отменив все, что я сказал перед этим. Да, самое драгоценное – это то, что случилось несколько дней назад, то, что я нашел этот звуковой автограф.
Вы просто неожиданно для меня ответили на вот мой вопрос. Я даже не думал, что вы вот именно так будете вот это интерпретировать.
Но это само пошло.
Да, спасибо вам большое
спасибо
за это.
Вам.
Знаете, еще вот такая вещь, еще такой вот вопрос. Вот ведь очень много записей выступления советских поэтов 60-х годов, когда это был Это записи не только радио, записи и кино, и телевидение да. того времени. Это там, где они собирали многотысячные совершенно...
Стадионы.
Да, стадионы, ну, скажем, ну, это ну, площадь Маяковского.
Да.
Откуда не читали, есть записи. Музеи.
Политехнический
музей.
Конечно.
В первую Лужники. Очередь, да. И выступали такие поэты, которые потом... ну, которые потом получали по самые, так сказать, несправедливые упреки со стороны государственных деятелей, таких как, например, Хрущев.
Да.
А вот, которых там...
Вспомним Вознесенского, там,
Вознесенского, да, рукой, да, да, которого просто вытащил перед всеми.
Да-да.
Да, и просто пытался его позорить. То, чего ему, кстати сказать, у него не получилось, опозорил сам себя. А вот, вот, скажите, вот эти записи, они доступны, их
да,
много?
Они не только доступны, вы правильно, очень точно вспомнили, сказав слово «кинематограф». В конце концов, мы можем смотреть большой фрагмент этого всего в картине Марлена Хуцеева, Марлена Мартыновича, в картине «Я шагаю по Москве», кажется, да?
Нет, нет, «Я шагаю по Москве» – это не его, а вы имеете в виду... сейчас вам скажу.
Вы... «Застава Ильича».
«Застава Ильича».
«Застава Ильича»,
да. Но это
да.
не «Ешага», по-моему.
Это не «Ешага». Да. «Застава Ильича», да. Да. Простите, от усталости просто. Так вот, там, да, там мы видим и Куджаву, и Вознесенского, и Евтушенко, и Белого Ахмадулина. Там и старики были, кстати. Там был Светлов, там был Борис Абрамович Слуцкий. Тоже вот, кстати, насчет подарков. Среди тех записей, что дали мне коллеги по Гослитмузею, была запись, видимо, это радио, «Литературный альманах поэзии». И, видимо, это лежало в той ячейке, в которой Соколов. Там не было Соколова, но там был Слуцкий, которого я никогда не слышал. Рассуждение Слуцкого о поэзии и чтение им стихотворения знаменитого, которое любил Высоцкий, «Давайте после драки помашем кулаками». Вот. А возвращаясь к тому, что вы говорили, понимаете, в чем дело? Эти записи драгоценные, потому что они передают атмосферу времени, даже больше, чем самой поэзии. Но когда-то на одном из таких вечеров выступал старик Давид Самойлов, фронтовой поэт. Маленький, некрасивый, лысый человек, меняющий очки по ходу. Он вышел, и тоже среди них был, среди Вознесенского, Евтушенко, всех остальных, он вышел и прочитал маленький стишок. Ему вежливо похлопали. Он сказал: «Спасибо, я прочитал вам гениальное стихотворение Тютчева, чтобы показать разницу между эстрадой и поэзией».
Чудесно, чудесно. Итак, я пообещал, что мы с вами еще раз увидимся.
Хорошо.
И я предлагаю следующую встречу нашу, которая, ну, там через какую-то паузу произойдет.
С удовольствием.
Посвятить все-таки вашей работе в Доме-музее Чуковского в Переделкино.
Давайте... Корнею Ивановичу стоит поклониться, национальный русский поэт.
Да, просто нам вот понадобится на некоторые записи, которые
да легко.
У вас есть.
Полный да. карман могу принести.
Хорошо, я ловлю вас на слове.
Поймали.
Моим собеседником был замечательный литературный критик, звукоархивист, музейный работник, заведующий отделом поэзии журнала «Новый мир», с которым мы еще увидимся, с моим собеседником Павел Михайлович Крючков. Павел Михайлович, спасибо вам большое.
Спасибо, Андрей Петрович, спасибо.
А программу вел... Андрей Бинев. Всего вам доброго.